Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Норвегия – это страна сказок и восхитительных ландшафтов. Она знаменита своими прекрасными лесами, многочисленными величественными фьордами. А высокие доходы, социальная защищенность, почти полное отсутствие преступности, кстати, об этом потом более подробно остановимся, привлекают в эту страну множество мигрантов, среди которых есть и украинцы. И сегодня у нас в гостях Оля Дёготь. Ольга прожила уже 2 года в Норвегии, может поделиться плюсами и минусами об этой удивительной стране и вообще сказать, хорошо ли жить там, где нас нет. Здравствуй, Ольга.
Здравствуйте, здравствуйте.
И мы сразу же приступим. Когда наступила первая встреча твоя с Норвегией? И почему вообще Норвегия? Потому что все-таки севером, мы любим тепло.
Ну, мы любим тепло, это так. Я, например, не очень люблю тепло, особенно не люблю жару. На самом деле, просто мой муж, он искал возможность работы за границей. И у нас были разные варианты, но потом так получилось, что его пригласили работать в Норвегию. Вот. Это не далось нам быстро, потому что 3 года мы ждали визы, рабочие визы, потому что мы хотели ехать официально, вот, а не просто как-нибудь... И поэтому 3 года мы ждали визу, у нас было несколько отказов. За это время он успел закончить университет и поехать в Норвегию уже с высшим образованием. Поэтому
непосредственно это было... в Норвегии он закончил университет?
Нет, здесь, в Харькове, автодорожный университет. И в Норвегии он просто подтвердил потом это образование, то есть оно считается действительно в Норвегии. И где-то это было в 2013 году. Мы впервые с Арсением, с сыном, были в отпуске в Норвегии. Такой был первый месяц. Это вообще была моя первая поездка за рубеж.
То есть ты не заядлая путешественница?
Нет, я вообще не путешественница. Я вынужденная путешественница. У меня папа был военный, и в свое время мы объездили весь Союз. Но сказать, что я получаю удовольствие от путешествия, я как бы так не могу. Любой переезд для меня немножечко стресс.
И когда вы первый раз увидели эту страну, тебе она приглянулась?
Да, во-первых, мне идеально подходит климат норвежский.
Первый раз.
Вот, это температура плюс 18 летом, ну, максимум 22. Это воздух холодный, это так хорошо для меня. То есть мне Северное море нравится намного больше, чем, допустим, Черное море. Я не люблю жару, поэтому Норвегия мне подходит по климату.
Какой же климат Норвегии, ты нам расскажешь позже. Вот мне просто интересно, как подтвердить образование, раз уже у нас такой пошел вопрос. То есть это реально сделать абсолютно с любым университетом украинским?
Нет, это вообще-то сложно. В Норвегии очень тяжело подтверждает образование. Там есть специальная организация NACUT, делается апостиль и отправляются туда документы. Вот как раз я сейчас этим занимаюсь, я вернусь и отправляю свои документы туда на подтверждение. Техническое образование подтверждается намного легче, чем, допустим, гуманитарное. Вот у меня 2 образования. Я как преподаватель и как химик-инженер. Ну вот почему-то в своем преподавательском дипломе я сильно сомневаюсь, а диплом химика, я думаю, что смогу подтвердить без проблем. Вот.
Муж нашел работу в этой стране и может уже как гражданин этой страны, не как гражданин, а как человек, который имеет вид на жительство,
да,
работать. Это было сложно или тоже все это абсолютно реально сделать вот нам, украинцам?
Это сложно, потому что если бы не заинтересованность работодателя в нем, неизвестно, нашли бы мы эту работу или нет, но 3 года как бы работодатель сам даже боролся за него, он хотел такого специалиста. А сейчас это еще стало сложнее, потому что для того, ужесточили эти условия, потому что для того, чтобы устроиться на работу в Норвегии, сначала предприятие должно выставить на сайт, что там есть, допустим, свободная вакансия. И на эту вакансию сначала берутся норвежцы, если не находится никого из норвежцев, ищут как бы специалиста в Европе, и если уже нет там, то тогда специалиста в других странах. Вот в прошлом году приезжал муж, наша хорошая знакомая, он сам серб, и он очень хороший специалист, и предприятие было в нем очень заинтересовано, но вот из-за того, что они должны были вывесить вот эту вакансию на сайте, им, ну, как бы социальная служба предоставит какого-нибудь или беженца там из Сирии или еще что-то, то есть они предпочитают не ставить эти вакансии, а просто искать самих. И поэтому вот наш друг, он не смог работать больше, чем 3 месяца, вот, и потом он должен был уехать. То есть ему не открыли рабочую визу.
Но твоему мужу открыли, поэтому все-таки он смог там обосноваться, и ты смогла поехать к нему.
Да.
И ты тоже сможешь найти там работу.
Да, я смогу, у меня есть вид на жительство. Я, более того, я должна найти работу, чтобы получить постоянный вид на жительство.
Расскажи, как приняли тебя там местные жители? Уже произошло вот это общение первое? Ну, подходят ли они тебе?
И да, и нет. С одной стороны, они немножечко... Они не столь открыты, как, допустим, наши славяне. Вот, они присматриваются. Но если они открывают сердце, то они его открывают. И, ну, я человек общительный. Я же не могу не нравиться.
Это правда.
Поэтому, как бы, меня приняли хорошо. Там обычно, что меня удивило первый раз в Норвегии, когда была, то, что людей оценивают не потому, что они имеют, как одеты и так далее, а потому, что они себя представляют. То есть там реально смотрят, что, допустим, сегодня ты можешь иметь хорошую работу и хороший доход, и поэтому ты можешь позволить, допустим, себе иметь яхту, да? А другой человек, у него работа попроще, он может иметь катерок. А вот, допустим, у меня нет работы, я могу себе позволить только весла от лодки. Ну, допустим, завтра у меня будет эта работа, я смогу иметь тоже что-то хорошее. Поэтому оценивать не потому, что ты имеешь, а потому, что ты себя представляешь как человек. И мне это очень нравится.
Дорогие радиослушатели, вы можете писать нам свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, обязательно их зачитаю. Также можете звонить нам по телефону 0800 30 14 13 и задавать свои вопросы нашей гости, которая, в принципе, видит страну Норвегию изнутри, поэтому это вдвойне интересно. Я знаю, что норвежцы, ну, по крайней мере, очень много таких и мифов, и отзывов от других людей, не просто закрытые, они холодные. То есть вот ты говоришь, что они встречают тебя по внутреннему твоему состоянию, а я читала отзывы, что они даже глаза не поднимают на встречного прохожего, то есть они просто смотрят в другую сторону, чтобы не столкнуться с тобой взглядом.
Ну, так кому-то не повезло. Я не знаю, я таких не встретила ни разу. И я была и в городах, и в больших таких городах, как, допустим, Берген. Я не была в Осло никогда, но мы были в Бергене, в Ставангере. Вообще нет проблем. Я помню, хотела сфотографироваться. Ты просто останавливаешь и просишь, сфотографируйте, пожалуйста. И как бы ты можешь спокойно дать им свой телефон, тебя сфотографировать, и не бояться, что с этим телефоном он убежит сейчас. И мы живем в маленьком городке, это называется Поландет, это как бы в сельской местности, но там вообще так же, как в любом селе, мне кажется, в украинском селе.
Все друг друга знают.
Там все друг друга знают, и, в общем-то, конечно, к новым людям присматриваются, но от тебя зависит, какая у тебя будет репутация и как с тобой будут вести себя.
У нас есть комментарий от нашего слушателя. Ирина Короленко пишет: «Я тоже не люблю жару». Вы нашли свою подружку. Первый раз и так вдала. У вас такая дружная атмосфера в студии. Вы знакомы и поза эфиром? Да, мы были знакомы, мы ходили в одну церковь, и поэтому мы друг друга давно знаем, но очень давно не виделись. Очень давно не виделись. А, тобто ви зараз живете в Норвегії. Скільки років не сумуєте за Україною? Всі мої вопроси задають. Ну, да. Звідси переїхали?
Ну, в Норвегії я живу трошки, ну, десь приблизно 2 роки. Я сумую за Україною, я сумую за атмосферою України, я сумую за душевністю, тому що в Норвегії нема такої душевності, як вона є в Україні. Але я... Я хочу жить вместе с моим мужем. Моему мужу хорошо там, у него хорошая работа. Он как пазлик там вписался в Норвегию. И для меня было тяжело решиться на такой постоянный переезд. Я вот с 13-го года, получается, 4 года я ездила только летом. Вот 2 года назад я уже переехала окончательно. Мне было сложно.
Оля, такой классный ответ, что я хочу быть там, где хорошо моему мужу. Думаю, что каждому человеку это будет не просто ценно, это вообще такая самая, одна из самых главных фраз, намного больше, чем признание в любви.
Ну, потому что я понимаю, что семья – это, наверное, наивысшая ценность, которая есть на этой земле. И поэтому для меня семья – это ценность. И в этом году мы отметили серебряную свадьбу.
Это сколько лет?
25.
Молодцы, вы крутые, правда крутые.
Да.
Ким ви плануєте там працювати і ким працює чоловік?
Значит, ну, вообще, я хочу сказать, что в Норвегии, если... Ну, для мужчины нам, ну, легче найти работу, мне так кажется, чем для женщины, потому что если ты можешь что-то делать своими руками, да, то найти работу не проблема, потому что в Норвегии очень ценятся вот такие профессиональные, там, столяр, рабочие специальности. И поэтому мой муж, несмотря на то, что высшее образование, у него золотые руки, он все умеет, и он даже для меня пример в том, что если он какую-то видит новую работу, то есть, вот, знаете, есть такая поговорка, глаза боятся, руки делают, это про него. Он не боится осваивать какие-то новые специальности, поэтому если ты готов трудиться, трудиться тяжело. К сожалению, многие украинцы, они, знаете, как шаровики-затейники, они хотят приехать и как бы так работать, чтобы не работать и за это получать деньги. Там не получится так. В Норвегии ты должен работать, вот мой муж работает с 6:30 утра, то есть полседьмого он уже на работе. Там будет 15-минутный перерыв на кофе, и потом еще будет получасовой обеденный перерыв. Все.
То есть до скольки?
Он работает до 2:30. Ну, то есть 7,5 рабочий день, 7,5 часов. Ну, бывает там сверхурочные. Вот. Но дело в том, что трудиться нужно тяжело. И вот когда сейчас мой муж работает на рыбной фабрике, рыбоперерабатывающей фабрике, он работает как электрик, как механик, и это сложно, потому что он работает на, говорит, на норвежском языке, и это вся терминология и так далее. То есть, вот, говоря о Норвегии, я хочу тут сказать немножечко о языке. Есть такое, нужно приложить усилия, если ты хочешь иметь хорошую работу, и, ну, вообще иметь работу хорошую, то тогда тебе нужно учить язык, учить норвежский язык. В принципе, просто для жизни, для путешествия, в принципе, английского достаточно. И первые годы я вполне обходилась английским языком, потому что 90% населения Норвегии говорит на английском вообще без проблем. В магазине, в любом учреждении, ну, то есть абсолютно все говорят на английском. Не говорят только очень пожилые люди и очень маленькие дети. Вот проблем не было с языком.
Реально ли выучить вообще этот язык, потому что, насколько я знаю, он не один вообще язык, который
да,
нужно выучить.
Да,
расскажи об этом.
Язык выучить реально, ну вот я немножечко договорю ту предыдущую мысль. И если ты знаешь только английский язык и приходишь на работу, ну, как бы неплохо. Но если ты приходишь и, ну, на собеседование, и ты говоришь по-норвежски, это огромный плюс, просто плюсище. И у тебя намного больше шансов пойти на работу. И вот мне нужно было выучить язык, прежде чем вообще думать о какой-либо работе. Вот. В Норвегии действительно два официальных языка, два норвежских языка. Это букмоль и неношк. Букмоль – это такой онорвеженный датский язык, на нем говорит 80% населения. Это, ну, такой, скажем, официальный язык, это язык телевидения, радио, газет в основном. И только 20% населения, это в основном западная Норвегия, островная Норвегия, они говорят на неношк. Это норвежский язык, который исконно норвежский, он немножечко диалектовый, потому что этот язык был возрожден. Был один такой мужчина, ему захотелось возродить норвежский язык, сделать его именно норвежским, а не онорвеженным датским. И он просто поездил по островам, собирал вот этот словарь, и наиболее часто употребляющиеся слова, как бы он сделал такой словарь неношка. И вот нам особенно повезло, мы живем в той местности, где говорят на неношк. Вот, выучить язык без курсов очень сложно, практически нереально. И то, что, допустим, ты знаешь английский, тебе, лично мне это мешало, потому что правила английского языка и норвежского языка, они немножко другие. Вот для примера, допустим, и также в русском языке, в украинском у нас не стоит перед глаголом. Например, ты говоришь, я не хочу читать, да, или мне не нравится читать. По-английски ты говоришь, да, I don't like to read. По-норвежски ты говоришь, «Egliker ikke å lese», «Я люблю не читать». То есть, как бы наоборот, и мне немножечко это мешало, потому что, причем есть варианты, когда это не все-таки ставится перед глаголом. То есть много своих правил, которые не похожи ни на английский язык, ни тем более наши вот, славянские языки. И было сложновато, но это интересно. Вот, и, допустим, я приехала, и я пошла на курсы. Вот я просто хочу сказать такой момент, когда Бог вот с тобой рядом. Мы живем в маленьком таком городке. Значит, Норвегия, она делится вот у нас на области, да, территориально-административно. Норвегия делится на, это называется фильки. Там 19, ну, сейчас 18, они две объединили, 18 таких филек, областей. И каждая вот эта область делится на коммуны, вот это как у нас районы. И вот, соответственно, мы живем в районе, в маленьком таком селе. И вот курсы проходили как бы в районном центре. От нас это час езды на машине. И я когда думала, что мне нужно будет ездить на эти курсы, во-первых, меня укачивает. Во-вторых, это безумно дорого.
Ты сама за рулем?
Нет, я еще не умею. Это еще впереди, это моя еще следующая высота. Вот. И я думала, что как бы просто очень далеко ездить и просто не смогу. И что интересно делает Бог? Я за полгода до того, как я переехала в Кальвак, у нас открываются курсы. Прямо там возле меня недалеко, это 15 минут езды на автобусе. Это и недорого, и недалеко. И вот, получается, полтора года я ходила на эти курсы. В мае, в июне я их закончила. Угадайте, что? Курсы закрылись, и они теперь опять в Свельгине.
То есть они открылись в этой местности специально ради тебя?
Ну вот, у меня такое впечатление, что да.
Друзья, мы говорим о Норвегии, о том, хорошо ли там. Оставайтесь с нами, мы прервемся на короткую паузу. Говорят, в Скандинавии наконец-то лето, теперь можно ходить в расстегнутом пуховике. Друзья, мы продолжаем говорить о Норвегии, о стране, удивительной стране фьордов, пока мы еще, кстати, не затронули их. И у нас в гостях Ольга Дёготь. Правда ли, что настолько холодно в стране? Я знаю, что ты любишь холод, ты уже сказала об этом в самом начале программы нашей. Пуховики летом, это правда?
Нет, там кто-то очень сильно шутит.
И бабушка шутит.
Да, это сильное преувеличение, на самом деле. Ну, да, там, конечно, прохладно. Как сказал один наш знакомый, говорит, ну, что в Норвегии очень много яркого солнца, но оно не всегда, конечно, греет. Вот, знаете, это как лампочка в холодильнике. Она вроде как светит ярко, но не очень помогает. Но летом в Норвегии достаточно тепло. А в этом году аномально тепло, потому что несколько дней вообще было 33 градуса в тени. То есть такой температуры не было с 47-го года по статистике. Но, знаете, там очень много дождей. Вот мы живем в Западной Норвегии, это королевство дождей, потому что там у нас Гольфстрим заканчивается, и получается, что климат там такой дождливый. Но, тем не менее, дождь никогда никого не останавливал. Норвежцы говорят, что нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. И это правда. И, допустим, у нас есть даже группа такая, любителей купаться круглогодично в море, на Северное море. И они купаются в течение всего года, даже как бы зимой, но там не замерзают у нас. Крайне редко у нас бывают морозы, хотя в этом году было 2 дня, по-моему, там было минус 11. Вот. Но в среднем температура зимой плюс 6, летом, допустим, плюс 20.
Вот. То есть даже какие-то культуры, которые, в принципе, должны произрастать, они успевают и созреть, и с прогнутыми там тоже беды нету.
Беды нету, но дело в том, что в Норвегии всего 3% пахотных земель. Но они удивительным образом умеют эту землю использовать. Знаете, как Библия говорит, что много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. То есть в Норвегии такого нет. Они каждый этот кусочек используют с пользой для дела. Они не пытаются выращивать там то, что не будет. Они выращивают то, что там хорошо растет. Например, картошка. В Норвегии потрясающая картошка. Вот, они не пытаются там высадить как-то свои помидоры, поэтому помидоры там мне не нравятся, они невкусные, они пластмассовые. И я, когда приезжаю в Киев, звоню маме, она говорит, что тебе купить? Я говорю, мама, помидоры. И я открываю холодильник, первое, что когда я приезжаю, там много видов помидоров, и я так желтый, черный, красный, розовый, их надкусываю все. Это вот первые дни я просто эти помидоры, я их смакую, а никакой рошен вообще с этим не сравнится.
А ягода?
Ягоды в Норвегии растут прекрасно, и там великолепная ягода. Там растет и клубника, и земляника, и черника. Вот где мы живем, там черника, голубика, брусника, вот клубника. То есть это все. У меня во дворе растут прекрасно черная смородина, красная смородина, крыжовник, малина. Это все вызревает.
То есть у вас есть свой двор?
Ну да, у меня есть свой дом, и в нем есть свой двор.
И ты сама занимаешься этим участком?
Ну, можно так сказать, оно как бы растет, я ему не мешаю.
Это тоже очень хорошее правило.
Да.
У нас есть еще один вопрос от Ирины Короленко. На Жилкую ты еще переехала, и чему человекові добре там?
Человекові там добре, потому что есть хорошая работа и достойная оплата этой работы. Он не тратит все свое время на то, чтобы работать и каким-то образом попытаться обеспечивать семью. К сожалению, в Украине у нас такой возможности не было, хотя мы оба с ним трудились, и мы не ленивые люди, у него было две официальные работы, еще подработки. То же самое я работала учителем и в Центре развития дошколяриков от года до шести. И тем не менее, нам наших финансов хватало ровно на то, чтобы вот обеспечить свою семью. У нас родители уже взрослые, вот, чтобы оплачивать сыну тогда еще лицей. Вот. И просто получается, ты все время на работе, и ну, как бы даже радости никакой в этом нет.
И даже с учетом норвежских цен, потому что Норвегия считается одной из самых дорогих стран вот, Европы.
Да, дело в том, что в Норвегии просто... Цены, да, они, конечно, высокие, но с учетом зарплат достаточно высоких. И также, допустим, мы, у моего мужа не самая высокая зарплата, но тем не менее мы покупаем все продукты, все, что нужно, по акциям и распродажам. Мы не стесняемся этого.
Ну, так многие европейцы делают, это, в принципе, не новость.
Да, мы, допустим, раз в месяц ездим в город, это называется, на закупивли. Мы скупаем там, допустим, мука, сахар, там овощи какие-то, картошку, вот такое. Мы покупаем оптом. И в таких как супермаркетах, там есть большие супермаркеты, Рема Тюсен, Киви, то есть такие вот мы, также мы знаем, где что будет дешевле, вот. А уже в своих магазинах, там у себя, так сказать, в селе, мы покупаем там такое молоко, вот что-нибудь такое.
То есть это тоже доступно, это можно купить даже
да,
в вашем селе.
Да, например, хлеб мы печем сами, потому что нам это выгоднее, нам это дешевле, потом мы спечем такой, какой мы захотим себе.
Друзья, напоминаю, что вы можете нам звонить по телефону 0800 30 14 13. Также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке. Мы их тоже зачитаем. У нас есть еще вопрос от Анны Михель. Які поради ви могли би надати людям, що їдуть до Норвегії на довгий час? Собственно, як ви це зробили?
Ну, во-первых, наверное, настроиться на то, что вот страна такая, какая она есть. Не надо себе придумывать что-то.
Не надо потом, менять страну.
Чтобы не разочаровываться. Нужно четко понимать, что ты едешь в холодную страну. Если ты теплолюбивый человек, возможно, тебе лучше поехать в Израиль. Я не знаю. Но чтобы потом ты не ходил и не переживал, что вот тебе так холодно, тебе все тут противно. Ты должен реально понимать, в какую страну ты едешь. Вот, это первое. Второе, я бы очень рекомендовала этим людям настроиться на то, что учить язык, учить норвежский язык. Вот, хорошо, если ты знаешь английский, но, к сожалению, у нас вообще многие люди почему-то считают, что нормально поехать в страну, и достаточно будет знать вот русского языка, ну, или украинского. И все как-то должны их там понимать.
Но... Не, ну, я думаю, что уже немножко изменился менталитет, конечно, с этим. Как быстро ты выучила язык и освоилась, чтобы говорить с местными жителями? И ты рассказывала вот интересную историю до эфира, что ты достаточно переводишь прямо, даже не задумываясь, ну, то есть ты задумываешься, о смысле, расскажи.
Да. Ну, дело в том, что сначала мой муж пошел на курсы, потому что, ну, потому что это важно знать язык. И было очень тоже смешно, потому что я, когда приезжала, он для меня переводил. Мы ходили там же тоже в церковь, и я помню, были такие большие служения какие-то, и он для меня переводил. Но, повторяю, букмель – это легкий язык. Это вот норвежный, датский, его легче выучить, потому что есть очень много материала в интернете, много разных учебников, есть какие-то курсы, то есть даже, в принципе, в Украине. И даже вот Google, кстати, он настроен на букмаль. А мы живем где не ножка. Это намного сложнее.
Они не похожи с букмаль?
Нет, они не похожи. Они пересекаются в чем-то, вот как русский и украинский. Да? Если ты знаешь украинский, то, в принципе, понять русский легко. Но если ты знаешь только русский, то с украинским могут быть проблемы. Вот не ножка, вот он такой. Это диалектовый язык. Он такой более... В чем-то он более четкий. Иногда одним словом можно выразить целую фразу. Вот. И было, я помню, смешно, когда мой муж переводил для меня какую-то там историю, и ему так было тяжело, вот он, и что-то там, и этот мужик, и куда-то там он что-то поехал. И я смеюсь, говорю, знаешь, ты, когда переводишь, мне так нравится, он правда, говорю, да, мне, говорит, такой полет для фантазии.
Может, что-то придумывать сама.
В твоем переводе, да. И он такой сидит, мучается, говорю, ну, скажи уже мне что-нибудь. Он так поворачивается, говорит, я тебя так люблю. Я говорю, так прямо и сказал там. В общем, смеялись. И вот я думаю, ну что там переводить? А в этом году, когда я подруга у меня в гостях была, я для нее переводила, и буквально же я не подбирала особых там слов, вот буквально вот так по тексту прямой такой перевод, и она так слушала, слушала, потом меня так обняла, говорит, Google Translator.
То есть такие ты все-таки переводишь. Сколько понадобилось времени?
1.5 года я ходила на курсы, плюс я девушка общительная, поэтому... Я приставала к людям с тем, чтобы они поговорили. Дело в том, что там, где мы живем на таком хуторе. И ближайший мой сосед, чтобы вы понимали, это 2 километра мне до него идти надо.
Ты ходила к нему, чтобы поговорить?
Нет. Вот, там по-другому было. А ближайший вот населенный пункт, Икальвак, это 6 километров, и Бремангер это 10. И вот школа наша, она находится в Бремангере. И такой момент у нас, мы каждые полгода сдаем экзамены на курсах. И есть правило, что через 2 года жизни в Норвегии ты сдаешь языковой, разговорный норвежский. Но моя директор почему-то решила, мне еще года я там не жила, но она решила, что я очень умна, и поставила мне этот языковой норвежский сдавать. Я, конечно, перепугалась очень сильно. Она говорит, все нормально, Ольга, ты справишься. Вот. И мы когда приехали на этот... экзамен. Вместе со мной было еще 2 человека. Одна женщина 14 лет жила в Норвегии, она очень хорошо говорит по-норвежски. И еще один парень, который из Сирии, но он тоже очень хорошо говорит по-норвежски. И они оба говорили на букмале, и только я на неножке. То есть представьте, 2 собеседника по-русски, а ты по-украински с ними.
И главное, чтобы друг друга.
Я-то их ничего понимала, но им было важко со мной. И вот когда начался этот экзамен, тоже было довольно интересно. Сам экзамен, там все это по стране очень интересно, это отличается от наших. Например, там такое правило, преподаватель, который у тебя ведет, не имеет права принимать у тебя экзамены. Даже с твоей школы преподаватель не принимает экзамены. Преподаватель приглашается вообще с другой школы,
чтобы
с других курсов.
Не было каких-то субъективных,
да,
оценок.
Вот, да. И вот я, когда узнала о том, что у меня через месяц будет этот экзамен, я просто в автобусе подсаживалась к людям, к норвежцам, и говорила, извините, пожалуйста, у меня через месяц будет экзамен, поговорите со мной по-норвежски. Они, да, хорошо. Я говорю, если я буду говорить неправильно, вы меня, пожалуйста, исправляйте. Да, хорошо.
Боже,
таким образом я познакомилась с огромным количеством людей. Я не помню всех их по именам, но зато они меня теперь все знают.
Все узнают, и Маша тебе.
А это Ольга из Украины. То есть у меня очень хорошая репутация. Приятные женщины.
Вот. Я читала, что норвежцы живут, я давала тебе эту статью, в чувственно-эмоциональном морозильнике. Ты сейчас полностью развенчиваешь этот миф.
Это зависит от... Если человек сам в морозильнике, то все остальные приходят к нему в гости и тоже мерзнут. Я живу не в морозильнике. Вот. И я в магазине подходила к людям. Я тоже точно так же говорила, мне надо тренироваться, можно я с вами потренируюсь? Пожалуйста. Пожилые люди, те вообще просто всегда, с ними поговорить можно. То есть таким образом я очень много тренировалась. У нас на курсах были такие уроки, когда мы выходили из аудитории, и вот, допустим, мы идем, и вот, а что это, а что это? И вот я просто разговаривала со всеми людьми, которые нам по дороге встречались. Под конец наша преподаватель такая села и говорит: Ольга, да, социал. Ольга, ты такая социальная.
Ирина прокомментировала вот по поводу того, что вы должны знать, куда едете, чтобы не разочаровываться, треба не очаровываться.
Это да.
И вот у нее следующий вопрос. Что разного между церквами в Украине и Норвегии?
Ой, ну это вообще глубокая пропасть. Я хочу сказать, что в Норвегии официальная церковь – это лютеранская церковь, это официальная религия. И церковь находится, так сказать, на дотации государства. Священник – это такая же профессия, как, например, учитель, столяр, дворник. То есть это просто профессия, которую учат. И многие священники, они просто приходят на работу. И ты это чувствуешь. Ну, нам повезло.
Как обычно,
да,
я бы сказала.
Потому что Бог же добрый. Вот. И наш священник, который вот у нас, он 25 лет работал миссионером в... Боже... Забыла где.
Ну, какой-то миссии, наверное.
Да. На Мадагаскаре, вот, вспомнила.
Круто.
Да, и поэтому это человек, который знает Бога. И когда он проповедует, то ты переживаешь, ты чувствуешь какое-то слово от Бога, ты получаешь.
Ну, ты ему веришь просто.
То, что ты ему веришь, и ты действительно получаешь слово от Бога, это не просто какую-то такую вот лекцию тебе прочитали. Я, кстати, заметила, у меня разговор на норвежский, ну и так вот я читаю по-норвежски, там телевизор могу посмотреть, там понять. А библейский – это немножечко другое, я его учу сама. То есть у меня есть норвежская Библия, у меня есть русская Библия, украинская, я себе выписываю там английская.
Крутая.
Да, и я просто себе учу, потому что терминология, ну, мы не говорим каждый день, там мы не используем слова благодать,
конечно,
милосердие, благословение.
Теряемся.
Да, поэтому я эти слова такие особо выписываю. И вот я заметила, когда проповедует человек, который просто священник по профессии, я половину вообще не понимаю, я сижу как «здрасте», то есть я вообще не понимаю слова. Но когда проповедует человек, который знает Христа, и я, у меня такое впечатление, что у меня просто открываются какие-то внутренние уши, и я понимаю, о чем он говорит. Это настолько здорово. Вот. Но люди, они холодные, им все равно. И вот особенно, ну, в церковь в основном ходят только очень пожилые люди вот, на служение. Или по большим праздникам, потому что Норвегия, по сути своей, она, ну, как бы считается христианской страной, и там многие события, они проходят через церковь. Например, обязательно это вот крещение младенца, это обязательно, это торжественно, это родственники со всей Норвегии приезжают. Это свадьба, это тоже можно просто расписаться, типа в ЗАГСе, а можно через церковь, и это тоже всегда делают это в церкви, это очень круто. И также... Например, конфирмация. Это в 15 лет как бы молодежь становится взрослой, как бы частью общины. Вот. Но на самом деле это просто вот такие... Просто дань традициям. Но вот я хочу здесь, знаете, заметить одну вещь. Если ты сам не ценишь свои, ну, убеждения, если ты не показываешь какие-то вещи, которые... ну, для тебя действительно ценные, важные, то не нужно ожидать, что кто-то будет это ценить. Вот у нас на курсах, например, есть сирийцы, которые, ну, вот беженцы из Сирии, есть несколько семей, и когда преподаватель нас учит, они нам, по сути, представляют собой Норвегию. И когда они задают некоторые вопросы, почему, вот, например, воскресенье не рабочий день, и преподаватель порой так позволяет себе, ну, это из давних времен, это из Библии, там, седьмой день для Господа, и я понимаю, он не уважает эти ценности, он не уважает традиции своей страны, он не уважает веру своего народа. Как он это может передать сирийцам? Как он это может передать другому человеку? И, ну, также эти ребята знают, что я читаю Библию, что я христианка, они, когда у них возникает вопросы по христианству, они не идут к преподавателю, они идут ко мне. Под конец у нас даже преподаватели, когда мы изучали вот эти торжественные праздники, там Пасха, Троица, Рождество, они говорили просто: спросите у Ольги. То есть...
Ирина спрашивает тебя, что значит «ты отримуешь слово від Бога»?
Когда возникает какая-то ситуация, я не знаю, как поступить, я молюсь, и я читаю Библию. И иногда какое-то место из Писания, ну, знаете, как будто высвечивается для меня, оно как будто выпрыгивает прямо мне в сердце, оно становится для меня таким особым, я понимаю, что это мое слово. И я начинаю над ним размышлять, я начинаю этим словом молиться, и это слово становится жизнью, и слово становится плотью. То есть это происходит в моей жизни, и у меня таких примеров огромное количество.
Слово начинает жить в твоей жизни. Да. Оля, у тебя в Фейсбуке очень много фотографий таких веселых, я бы сказала, с рыбой. Ну, ты девушка, как бы, я никогда не слышала, что ты увлекалась рыбалкой.
Не увлекаюсь.
А теперь как-то вот мне начинает казаться, что либо ты просто выставляешь фотографии с рыбой, либо ты реально увлеклась рыбалкой. Расскажи, пожалуйста.
Ну, на самом деле, я как бы не увлеклась рыбалкой. Я вот эта фотография, которая у нас стоит на анонсе, где я с двумя рыбами, это был мой спор с мужем о том, что рыбалка не может быть интересным занятием, что это скучнейшее времяпровождение, просто это потеря времени. И вот он, видимо, решил мне доказать, что это так не бывает, и мы на лодке отправились на рыбалку. Сказать, что я выла, что я всячески показывала, как это вообще скучно, это вообще ничего не сказать. Но я согласилась, хорошо, давай, я дам тебе шанс. И мы, когда стали забрасывать рыбу, потому что, ну, опять же, вот Бог во всем. И мы получилось, ну, я не знаю, как так получилось, но под нами, под лодкой был косяк рыбы. И когда мы стали забрасывать, то есть у нас мы просто вытягивали рыбу одну за одной, а там у нас очень интересные такие удочки, там сразу на 5 крючков. И когда у тебя все 5 крючков с рыбой, ты в таком восторге, и ты понимаешь, что это интересно. И чтобы уже как бы меня добить и показать, что это действительно бывает круто, я забросила, и когда стала тянуть, я понимаю, что там что-то очень тяжелое. И я, значит, зову мужа, иди, помоги, потому что я не могу вытянуть. И вот это было одно, я вытащила одну треску, вернее, он вытащил, я поймала, а он вытащил на 8 килограмм. Это была одна треска. А он мне, пока он мою удочку тянул, он дал мне свою подержать, говорит, ну, подержи, пока я... И я тоже чувствую, что-то там опять тоже тяжелое. Я вытягиваю, а там вторая рыба на 8,5 килограмм. И вот это я с ними стою, такая немножечко... ошалевшая.
Как ты говорила, Бог решил доказать мне, что это таки не скучно.
Да, Бог действительно, он показывает, что как только я говорю, что нет, это не интересно, Бог показывает, ты просто еще не знаешь. На самом деле, что это очень интересно.
Друзья, мы говорим о Норвегии. У нас в гостях Оля Дёготь. Она прожила в этой стране уже 2 года, делится просто своим опытом. Мы прервемся на короткую паузу. Не могу не вспомнить в этой передаче легендарную группу создателя своего собственного стиля «Аха». Давайте с нами. Говорят, что в Норвегии хорошо тем людям, которые не любят делать выбор. Потому что, например, сыр там продается только один. И когда ты спрашиваешь, почему только один, они говорят, ну, этот сыр ел мой отец, мой дед, мой прадед, и мои внуки тоже будут есть этот сыр. Оля, правда ли это?
И да, и нет. Потому что действительно в чем-то в Норвегии, ну, нет особого выбора. Например, я была удивлена, когда увидела, что виноград бывает просто зеленый и красный. То есть это не вот это огромное количество сортов винограда. Но я также понимаю, это из-за того, что Норвегия не выращивает свой виноград, поэтому выбора особо нет, она все это привозит. Что касается сыра, то там как раз выбор нормальных сыров. И в отличие от украинских сыров, которые часто как пластилиновые просто, я его не могу не резать, ничего, он такой комочком у меня сбивается. В Норвегии есть разные сыры, и норвежские, вот Норвегия называется, и ярслы, то есть разные. И есть вот эти сыры с плесенью, камемберт и бри, и все это по доступным ценам. То есть в Киеве, в Украине, я не могу себе позволить, ну, «Серые с плесенью». Я их не очень люблю, но и позволить себе не могу.
Как я тебя понимаю?
В Норвегии я могла это себе позволить, потому что есть понятие распродажи. Когда чуть-чуть снижается, ну, подходит ближе срок годности, они цену очень сильно снижают, иногда до 70%. Вот. В Норвегии есть их фишечка, это их традиционный сыр, вот этот коричневый сыр, которого нет нигде больше в мире, это козий сыр из козьего пряженого молока, он такой немножко карамелизированный, и у меня здесь есть в Украине друзья, которые просто только ждут этого сыра, они его очень-очень любят, ну, я еще им не прониклась.
Знаешь, в интернете ходят достаточно такие грустные, я бы сказала, статьи о том, что в Украине, извините, оговорилась, такого нету, в Норвегии отлажена система отнимания детей, то есть отъема детей. Она называется «Барневарн».
Но это не совсем так. Это
душераздирающие статьи женщины, которые забрали их детей, она рассказывает, никогда не едет в Норвегию.
Читала я эту статью. Знаете, я когда вообще читаю эти статьи, мне кажется, что это заказные статьи. Вот, особенно, когда я вижу, что источник .ru, то есть, поэтому, когда вы что-то, я много раз говорила, когда вы что-то распространяете в Фейсбуке, особенно я обращаюсь к своим друзьям, христианам, будьте очень внимательны, потому что иногда христиане становятся разносчиком клеветы. Это не только про Норвегию, это вообще касается многих вещей. Есть реклама, есть антиреклама и так далее. Так вот, то, что касается в Норвегии вот детей, да, там есть действительно такая организация «Барневерна», которая как бы защищает детей и, ну, вообще и женщин от семейного насилия. И там действительно есть такая позиция, что если, например, поступил какой-то сигнал, допустим, в полицию о том, что в этой семье происходит насилие над ребенком, там, над женой, то принцип такой, полиция приезжает и забирает там ребенка или там ограждает женщину с ребенком, и потом только начинают разбираться, на самом ли деле это событие имеет место.
Правда все-таки присутствует.
В чем-то есть, потому что они настолько, ну, дорожат безопасностью, и они настолько ценят и дорожат детьми, что иногда у них есть перегибы. Вот воспитание детей есть перегиб. Ты на ребенка ты особо не можешь там даже, порой, мне кажется, даже прикрикнуть. Я иногда смотрю на детей, мне кажется, что они, ну, вообще на головах стоят и на ушах ходят, и какого-то такого...
То есть вседозволенность какая-то присутствует.
Да, я иногда смотрю вот в школу, я понимаю, что я бы не хотела работать в норвежской школе, в норвежском детском садике, именно из-за того, что дети, ну... Что хочу, то и ворочу. Вот. Но, тем не менее, на выходе эти дети все достаточно образованные. В Норвегии, например, дети любят читать. И я, когда захожу в библиотеку, библиотеки там не закрывают, а открывают. И я вижу, когда дети сидят на полу, и у них куча книжек, и они листают, какую им выбрать. Я понимаю, что что-то в этом есть. Вот. И я бы хотела еще сказать, например, вот эта статья этой женщины, которая, она очень сильно обиделась, что ее московское филологическое образование не было подтверждено. Но оно не нужно в Норвегии, просто его не могли подтвердить в Москву. Поэтому и многие вещи там... Просто, ну, перегибы есть. И я думаю, что там не все так подробно она рассказывала. Я думаю, что это заказная статья. И вот есть еще один момент о мусульманах, когда тоже...
Да, кстати, ведь тоже норвежская полиция опубликовала целый доклад о том, что все вот разбои происходят от них.
Вот, например, да, мне как-то даже пересылали статью об Осло, о том, что в Осло была какая-то там заварушка, что там целое было восстание мусульман, что они хотели чуть ли не независимости мусульманских кварталов и требования жить по своим законам и так далее. У нас есть друзья в Осло, мы когда у них спросили, они так хохотали, говорят, ну, вы просто меньше верьте тому, что пишет интернет, потому что интернет не несет ответственности за свою информацию. Вот, и даже был такой разговор, ведь в свое время Осло называлась «Кристиане». Сначала «Кристиане», потом «Христиане» название города было. И потом его переименовали в «Осло». И вот я тоже читала в интернете, вот на Фейсбуке, что это все из-за мусульман, что из-за того, что они не хотят видеть христианскую символику, и вот поэтому даже столицу Норвегии «Кристиане» переименовали в «Осло». На самом деле это неправда. На самом деле «Кристиане» это было в честь датского короля Кристиана, назван город. А Норвегия, она много лет была под Данией, и когда они освободились, они хотят освободиться от всего датского. Ну, такая своего рода декоммунизация происходит. И поэтому крестьяне в честь датского короля, они изменили на название Осло. Это старое название города, это было первое название той крепости, с которой вообще начался этот город. И вообще мусульмане тут вообще никаким боком. Хотя перегибы есть, они со своей толерантностью немножечко уже, ну, перегибают палку, и они пользуются огромными льготами, привилегиями, и, в общем-то, обычным жителям это тоже не очень нравится, потому что иногда ты не знаешь, откуда ждать опасности. Да, потому что...
Скажи... Вот, ну, вот ты как человек, который прожил большую часть своей жизни все-таки вот в Украине, в Киеве, изменилось ли твое самочувствие, когда ты переехала туда?
100%. У меня в Киеве очень часто были головные боли, и как бы я себя не очень хорошо чувствовала. Там я вообще практически забыла, что такое головная боль. И вот для меня большим таким свидетельством стало... В этом году у меня подруга была в гостях, она 2 месяца у нее была, и здесь она в Киеве, она практически не ходит без ингалятора, потому что то, ну, ей говорят, что ставят диагноз астмы. Она приехала ко мне на 2 месяца, имея пол чемодана ингаляторов этих. Она ни разу за все 2 месяца не воспользовалась ингалятором. Но только она приехала в Киев, практически в первый же день ей понадобился ингалятор. Это показатель.
Это воздух таки, да?
Да, да. У нас там, где я живу, там вообще просто красота. Горы, фьорды, море.
Вообще реально путешествовать, если ты живешь уже в Норвегии и нашел работу? Потому что, насколько я знаю, все настолько дорого, что, вот как ты говоришь, вы покупаете на распродажах, бензин дорогой. Реально ли уделить, вот найти время на выходных и поехать посмотреть окраины?
Да, и норвежцы фанаты вообще путешествий. Многие норвежцы имеют так называемые бубили, это типа трейлера. И вот в пятницу вечером они собираются и куда-нибудь обязательно едут. Вот на выходные всегда едут, на праздники всегда едут куда-то. Или если не могут поехать, то они идут в горы, они идут на природу куда-нибудь. То есть норвежцы очень любят путешествовать. Любую возможность они используют поехать за границу. У них одно из любимых их мест, это почему-то Родос и Крит, вот они туда любят.
Там тепло.
Наверное. Вот.
А у тебя уже есть любимое место в Норвегии?
Да, там, где я живу, там, где мой
уже
дом.
Как приятно, тебе все нравится.
Вот. А также мне очень нравится, я действительно очень люблю Гейрангер фьорд, это вообще такое красивое место. Мне очень нравится город Олесун, это его называют норвежской Венецией, он очень красивый, этот город. Вот, ну, мне много, есть много мест. Я очень люблю маленькие норвежские города. Есть такой маленький городок Скюденес. Я его обожаю. Он как будто из маленькой какой-то сказки. Он такой весь игрушечный. Он такой весь уютненький. Он весь такой чистенький. Вот он просто вот очень красивый. Я люблю норвежские водопады. Их очень много. То есть есть очень много мест, которые мне просто очень нравятся. Это, в основном, это, конечно, природная природа.
Кем бы ты хотела работать? Вот, ты уже созрела бы работать.
Это звучит странно, но я люблю работать с детьми. И я созрела работать с ними. Я хотела бы, если получится, сделать такую группку для маленьких деток, тоже вот от года до 6 лет, ну, может быть, чуть старше, делать разные с ними поделки, рисовалки, вот такой вот арт-группу, потому что, честно говоря, вот этого не хватает в Норвегии. Норвегия, они очень, это очень поющая страна, вы знаете, там такое впечатление, что поют все с колыбели, ни один праздник не проходит без того, чтобы петь. Я читала в одной статье о том, что в Норвегии веселая свадьба – это скучные похороны, да, украинские. Это все неправда, потому что на самом деле норвежцы умеют развлекаться, просто у них другое, они не пьют. И у них нет вот так, как в Украине, душа развернулась, а потом завернулась. Они по-другому празднуют. Они любят играть, и они любят... И вот ни один праздник не проходит без какого-нибудь мюзикла, какой-нибудь музыкальной сказки. Они поют столько песен, огромное количество. Причем и дети, и взрослые, там такие вот праздники, когда делают, вот песни, это вообще просто на первом месте всегда. У меня муж, кстати, в хор ходит, в камерный.
Класс. А ты сама не поешь?
Пою, но только дома, когда никто не слышит.
У нас осталась 1 минутка. Скажи, пожалуйста, вот так, заключающий аккорд, что больше всего удивляет, удивило и будет удивлять тебя в Норвегии?
Отношение к людям. Отношение государства к человеку, отношение человека. Люди настолько честны, что, ну, много раз я видела машины, которые, в которых лежали дорогие айфоны, там дорогие какие-то штуки, и чтобы меня совсем добить ключ в замке зажигания, и никого нету. И как бы вот это меня, конечно, удивляет. Потому что в Норвегии ты довольно безопасно живешь и чувствуешь себя. Можно уехать, как уехал наш друг, и забыл закрыть дом, уехал в отпуск. И приехал, и все хорошо.
На две недели.
Ну да. И у нас было такое, когда у нас работал, например, электрик, мы оставляли ключ и уезжали по делам. А приезжали, ключ электрик клал в условленное место, и все хорошо, в доме все было в порядке. Я не уверена, чтобы в Украине я оставила электрика в квартире и ушла по своим делам.
Мы будем верить в хорошие перемены и в Украине.
Да.
Спасибо тебе большое, Оля, что ты пришла сегодня к нам. Я так заметила, что плюсов, конечно, больше из твоих рассказов. И действительно, вот кто хочет видеть плюсы, он их там увидит.
Ну, я же оптимист, у меня же стакан наполовину полный.
Спасибо, дорогие друзья, что были с нами этот час. Оставайтесь с нами, услышимся через неделю. Путешествуйте.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.